Глава 13.
«Думаешь, нас еще ждут неприятные сюрпризы?» Росс рукой в шрамах постучал по столу кают-компании. Глаза его улыбались, но губы нет.
«Позволь поделиться с тобой капелькой здравого смысла, приятель. Когда все кажется спокойным, тебя впереди обязательно ждет ловушка».
Трэвис потер ноющую ногу. Его раздражало веселье Росса. Теперь, обдумав схватку, он пришел к выводу, что был излишне самоуверен, когда входил в красное здание. Тем более ему неприятно было слышать тайное осуждение критики Росса. Хотя, возможно, осуждение ему только почудилось.
«Знаете...»
В коридоре появился Ренфри, а рядом с ним Эш.
«Эти летающие существа дважды возвращались во время вашего отсутствия. Подлетали к самому люку, но внутрь не заходили».
Трэвис, вспомнив их когти, хмыкнул.
«Может, это к лучшему?» – заметил он.
«Потом», –
продолжал Ренфри, не обращая внимания на слова Трэвиса.
«Перед самым вашим возвращением я нашел это, перед наружным люком».
«Это?» – совсем не напоминало природный предмет, занесенный ветром. Три прочных зеленых листа с прожилками и ребрами были сколоты двумя двухдюймовыми шипами в своеобразный рог изобилия, заполненный овальными светло-зелеными предметами размером в ноготь.
Может быть, плоды, семена, разновидность зерен.
Но Трэвис был уверен, что это пища. И явно дар, дружеский жест, пробный шар со стороны голубых летунов. Но зачем? С какой целью?
«Ты не видел, кто это оставил?» – спросил Эш.
«Нет. Я подошел к люку. Оно лежит».
Одно из семян выпало и покатилось по столу. Трэвис коснулся его пальцем, и шарик лопнул, как перезрелая ягода. Не раздумывая, Апач поднес липкий палец ко рту. Вкус острый, но сладкий, со свежим привкусом трав.
«Ну, вот ты это сделал»,
– заметил Росс.
«Теперь подождем, пока ты покроешься пурпурными пятнами или позеленеешь и сморщишься».
Говорил он, как обычно, небрежно, но слышалось в его словах какое-то недовольство. Может, он опять решил, что Трэвис слишком забегает вперед в неразумных экспериментах.
«Вкус приятный»,
– флегматично ответил индеец. Неторопливо выбрал еще один шарик, положил его в рот и раздавил зубами. Ягода или семя не удовлетворит жажды мяса. Но это не концентрат и не продукт чужаков, а вкус хороший.
«Хватит!»
Эш убрал мешочек из листьев вместе с его содержимым.
«Не нужно зря рисковать».
Но так как Трэвис не испытал никаких дурных последствий, за ужином остаток дара разделили на всех, наслаждаясь его вкусом после недель на корабельных запасах.
«Может, сумеем выторговать еще немного?»
Лениво начал Росс. Потом вздрогнул и выпрямился на неудобном сидении кают-компании. Эш рассмеялся.
«Я уже думал, когда же ты вспомнишь о такой возможности?»
Росс улыбнулся.
«Вы думаете, у меня ничего надолго не задерживается? Ну ладно, снова станем торговцами. У горшечников мне не пришлось как следует поторговаться. Слишком много было помех».
Трэвис терпеливо ждал объяснения. Один из тех моментов, когда их общее прошлое отрезало его, напоминал, что только случай помог ему принять участие в этом приключении.
«Тут должно найтись хоть что-то, способное привлечь внимание летунов».
Росс протиснулся мимо Эша, выходя из кают-компании.
«Схожу, посмотрю».
«Торговля?»
Ренфри кивнул.
«Я слышал, вы в маршрутах во времени играли эту роль». «Хорошее прикрытие, может, лучшее. Торговец проходит всюду в примитивном мире. Никто не задает ему вопросов. А любые небольшие отклонения в одежде, странности в обычаях и речи легко объясняются профессией. Он приходит издалека и не обязательно должен быть похож на членов племени. И торговец способен быстро собрать новости». «Да, мы использовали это прикрытие в первых маршрутах».
«Вы были торговцами во времени?» – спросил Трэвис.
Эш готов был поговорить о своих прошлых делах.
«Когда-нибудь слышал о народе горшечников? Это торговцы. Их торговые посты располагались от Греции до Шотландии в начале Бронзового века. У меня было такое прикрытие в Древней Британии и на Балтике. Дело захватывающее. Мой первый партнер мог бы уйти на пенсию миллионером или его эквивалентом в тот период».
Эш замолчал. Лицо его снова замкнулось. Но Трэвис все же задал еще один вопрос. «А почему он не стал им?»
«Красные обнаружили его станцию в том времени и взорвали ее. И проиграли из-за этого, потому что дали нам понять, где находится их собственная станция».
Можно было подумать, что он читает сухой отчет, если не смотреть в глаза. Трэвис знал, что Росс опасен, но теперь подумал, что Эш может превзойти своего молодого партнера в безжалостности, если понадобится. Вскоре вернулся Росс с полными руками и выложил отобранные им вещи для оценки. Полоска ткани, возможно, предназначавшаяся для шарфа, которую они нашли в одном из шкафов. Тонкая нить с чередующими пурпурным и зелеными цветами, яркими и привлекающими внимание. Пестрые кусочки резного дерева в форме кораллов с пятнами золотистого цвета. Насколько могли судить земляне, это стилизованное изображение листьев. И Эш посчитал, что это фигура для какой-то игры, хотя доску и другие фигуры не нашли. И, наконец, пластинка, которая чудесным образом воспроизводила изображение местности. Эту пластинку Эш, покачав головой, отложил в сторону.
«Это слишком важно. И во всяком случае не нужно быть излишне щедрыми для начала. Попробуй шарф и две фигурки».
«Положить у люка?» – спросил Росс.
«Пожалуй, нет. Нам не нужны посетители. Подумай и выбери место внизу».
Хоть Эш и предоставил Россу инициативу, но и сам пошел вместе с ним. Трэвис, у которого вдруг заболела нога, лег на койку, чтобы попробовать целительное воздействие желе. Он снял костюм, поморщившись, вытянулся и расслабился. Должно быть, он уснул под наркотическим воздействием исцеляющего желе, которое, подчиняясь его желанию, покрыло все тело. Разбудил его Росс. «В чем дело?» Росс не дал ему времени на протесты.
«Эш исчез».
Лицо его оставалось спокойным и невыразительным, но глаза были необычайно холодны.
«Исчез?»
Сонливость, навеянное желе, не давала возможности быстро соображать.
«Куда исчез?»
«Это мы и должны выяснить. Собирайся».
Трэвис, синяк которого совсем рассосался, а боль исчезла, быстро оделся и застегнул пояс с оружием, который протянул ему Росс.
«Рассказывай!»
Росс уже вышел в коридор. Каждая линия его напряженного тела выдавала нетерпение.
«Мы вышли выбрать камень для торговли. Несколько летунов следили за нами, и мы подождали, не спустятся ли они. Когда они не стали спускаться, Эш сказал, что нам лучше укрыться, сделать вид, что мы уходим к зданиям. Эш зашел за упавшее дерево, я видел его. Говорю тебе, я его видел». Но потом его там не оказалось и вообще нигде больше не было.
Росс был явно потрясен. Тщательно выработанная невозмутимость его покинула.
«Ловушка в земле?»
высказал первое предположение Трэвис, торопясь вслед за Россом к люку. Ренфри здесь уже связывал два куска шелковой нити, едва ли толще пряжи. Но, как они успели убедиться, удивительно прочной. Привязав ее к кораблю, они смогут обыскать окрестности, оставляя ведущий к себе след.
«Я все осмотрел, дюйм за дюймом», – сквозь сжатые зубы сказал Росс. «Даже червь там не спрячется. Он только что был, а в следующую минуту его не стало».
Закрепив нити и оставив Ренфри караульным, они спустились на истоптанную и обожженную площадку рядом с кораблем, на которой в лучах заходящего солнца вяла сорванная растительность. Тьма усложнит поиск. Надо действовать быстро, найти хоть какой-нибудь след, прежде чем совсем стемнеет. Росс шел впереди. Прошел по упавшему дереву до кроны, теперь увядающей. Он был здесь.
Трэвис погрузился в сохнущую листву. Его оглушали резкие запахи липкого сока и ароматы цветов. Но Росс прав. Растительность расчищена, но на влажной поверхности почвы никаких следов. Трэвис увидел след, но точно такой, какой он оставляет сам. Этот след может принадлежать Россу, но так как больше ничего не было, Трэвис пошел по нему. Несколько мгновений спустя на самом краю расчищенного Россом места Трэвис заметил кое-что еще. Тут лежал другой ствол, остатки настоящего лесного гиганта. И дерево упало не при посадке корабля, оно лежало уже давно, и на нем вырос покров из красного мха и грибов. И вот во мху-то и виднелись два темных следа, неровные царапины. Кто-то впился здесь, сопротивляясь непреодолимой силе. Эш? Но как его могли захватить, чтобы Росс не видел и не слышал звуков борьбы? Трэвис перепрыгнул через ствол. А вот и подтверждение. Отпечаток ноги на плесени. Но за ним ничего. Абсолютно ничего. Однако никакое живое существо не могло бы пройти по влажной почве, не оставив следов. Казалось, что Эш исчез в воздухе. В воздухе. Не на земле, а вверху нужно искать. Трэвис окликнул Росса. Теперь их окружали высокие деревья до первых ветвей 20 и более метров. Стволы гладкие. В листве шумел ветер, но никакого другого движения не было видно, да и слышно ничего не было. Показался один из голубых летунов и повис прямо над Трэвисом, глядя на него своими четырьмя глазами на стебельках. Летуны! Неужели это они унесли Эша? Он не мог в это поверить. Человек с весом и силой Эша, к тому же отчаянно сопротивляющийся, об этом свидетельствовали царапины во мху, да его может унести только целая стая таких существ, действующих совместно. И все же Апач верил, словно видел своими глазами, что Эша унесли либо по воздуху, либо по вершинам деревьев.
«Как они его подняли?» – удивился Росс.
Он готов был согласиться с Трэвисом, но сам Апач вынужден был признать, что такой маневр затруднителен.
«А если подняли?» – продолжал агент во времени. «То куда дели?»
«Это направление противоположно трем ближайшим зданиям», – заметил Трэвис. «Они должны были перенести пленника кратчайшим путем. Скорость для них важнее скрытности».
«Значит, прямой путь через джунгли».
Росс с отвращением осмотрел деревья, лианы и кустарник.
«А что ж, есть один трюк. Дай-ка мне твой пояс. Нам показывали его на тренировках».
Он взял пояс Трэвиса, связал его со своим, проверил толщину ствола и застегнул пояс на последнее отверстие. Но ствол все равно оказался слишком толст. Росс отрезал от нити, связывающей их с кораблем, кусок, привязал его к поясам. На этот раз ему удалось охватить ствол. С помощью петли он забрался на ствол дерева, нависающего над следами борьбы. Листва дрожала, когда он прокладывал по ней путь наверх.
«Ну вот и ключ!» – крикнул он оттуда. «Тут была привязана веревка, она врезалась в кору. И но не такие ж они умные все-таки. Или думают, что мы не умны? Тут настоящая дорога по верхним ветвям. Поднимайся, сам посмотришь».
С дерева свалилась петля из поясов и нити. Трэвис поймал ее и поднялся, но тяжелее, чем Росс. Вскоре он присоединился к Россу на ветке. Тот держал в руках другую веревку, тонкую зеленую, напоминавшую лиану.
«Способ Тарзана!»
Росс для выразительности покрутил в воздухе веревкой.
«Раскачиваешься, перелетаешь на соседнее дерево, там другая веревка и так далее. Но все же я не понимаю, как они могли унести Эша. Хотя...»
Глаза его сузились.
«Может, они подождали, пока я пойду на корабль за тобой?»
Трэвис разглядывал веревку. «Они ее оставили, это значит...»
«Что намерены вернуться?»
Росс кивнул. «У них может быть хитрый план похватать нас поодиночке. Но кто они? Ведь не эти же голубые летуны».
«Эти могли действовать, как их собаки».
Трэвис старался не смотреть вниз, потому что нынешнее положение не внушало ему уверенности.
«А этот подарок из фруктов – приманка в ловушку», – согласился Росс. «Все совпадает. Продукты, чтобы выманить нас из корабля. Летуны сообщают, что мы пришли. Потом – раз, и один из нас схвачен. Но Эш не останется в плену».
«Возможно, это тоже ловушка».
Трэвис дернул веревку и обнаружил, что Росс прав. Она очень прочно привязана к дереву.
«Верно, но мы узнаем».
«Ночью?»
Солнце почти село. Трэвис не меньше Росса хотел пойти по следу, но здравый смысл протестовал против такого безрассудства.
«Ночь?»
Росс, прищурившись, смотрел на солнце.
«Эти существа действуют днем, и они привыкли к высоте».
«Значит, здесь есть причина не ходить по земле или в темноте?»
Трэвис начинал уставать от разговоров.
«Одна из таких причин – наш друг в Красном доме. Каково твое решение?»
«Пойдем в куполообразное здание и поднимемся до верха. Вокруг купола идет балкон. Взглянем оттуда».
Трэвис согласился с этим, но им пришлось поспорить с Ренфри. Техник хотел сопровождать их. Росс резко сказал ему, что только он обладает знаниями, хотя бы их зачатками, которые могут помочь им управлять кораблем. И от этого зависит все их будущее. И нужно торопиться, чтобы попробовать найти следы до темноты. Они шли по тропе, которую прорубили утром. Когда пересекали небольшие поляны, Трэвис поглядывал на небо. Он ожидал, что появятся голубые наблюдатели. Но их не было. Росс быстро начал подниматься по рампе внутри здания. Но постепенно шаг его замедлялся. Они поднялись на пятый уровень, на шестой, седьмой, восьмой, девятый и, наконец, десятый. В здании не слышалось ни звука. Ничто не нарушало тишину этой фантастической раковины. Они добрались до балкона, узкого мостика, огибавшего весь купол, защищенного резным парапетом по грудь высотой. Ветер усилился, развивал волосы, свистел в открытой резьбе. Росс шел впереди. Он торопился к месту, откуда открывался вид в том направлении, куда, как они думали, направились похитители Эша. Над джунглями поднимались и другие здания, или их остатки. Большинство меньше купола. Три или четыре очень далеко. Выше. Высокие здания обладали одинаковыми очертаниями, что свидетельствовало об их общем происхождении. На одно из этих зданий и указал Росс.
«Если они по вершинам направились к ближайшему зданию, то к этому».
Он смотрел вдоль указательного пальца, как вдоль ствола ружья. Трэвис отметил все возможные ориентиры, хотя с поверхности от трех четвертей их не будет никакого толку.
«Справа от этой крыши в форме воронки и слева от квадратной башни, но туда несколько миль.
Можно прорубить тропу в джунглях с помощью бластеров, но такое действие выдаст их приближение. Если они хотят найти врага, конечно, предполагая, что враг именно в том здании, которое указал Росс, им придется действовать более скрытно и хитро. И такую вылазку нельзя предпринимать ночью».
«Есть только один способ проверить».
Росс словно рассуждал вслух.
«Если останемся здесь до темна, узнаем».
«А как?»
«Огни. Если увидим огни, это доказательство».
«Маловероятно. Они были бы глупы, если бы зажгли огни».
«А может, опять ловушка?» – размышлял Росс. «Хотят нас заманить».
«Ну, это только предположение. Откуда нам знать, как они рассуждают? Мы даже не знаем, кто они. Тебе не понравились те, что до тебя носили эту форму?»
Трэвис протянул голубую ткань у себя на груди.
«Если это их родная планета, может, они будут играть с нами в такие же игры, как с тобой? Ну, то есть умственный контроль?»
«Посмотри!»
Росс широким жестом обвел море спокойных джунглей, поднимавшиеся отдельными островками зданий.
«Все, что у них было, мертво. Давно мертво. И сами они тоже мертвы. Или опустились до первобытного уровня. А если они дикари, Эш с ними справится. Его к этому готовили. Я видел его в действии. Дай мне час здесь после заката. И если не увидим огней, то уйдем».
Трэвис достал бластер. Тьма, даже сумерки могут привести на их след хищников. Но он понимал Росса. И к тому же кораблю ведет ясная тропа.
«Ну хорошо».
Они медленно обошли вокруг купола, дожидаясь темноты. И насчитали не менее 50 зданий, фантастических, не похожих друг на друга. Некоторые даже, казалось, опровергали закон тяготения. А дальше стояли и другие, высокие и одинаковые. Может, это сооружение аборигенов, а остальные – посольства, примеры трансгалактической архитектуры, как предполагал Эш. Какая сокровищница знаний может заключаться в них? От рассуждений Трэвиса оторвал возглас Росса. За их спинами в небе еще виднелись отражения солнечного света. Но догадка Мердока оправдалась. В ближайшей из высоких башен мелькнул огонек. Вспыхнул, погас, снова вспыхнул. Неужели приманка?